Глава шестая. Древлепуща. Фродо внезапно проснулся от стука. За окном было еще темно. В дверях стоял Мерри со свечой в руке. «Привет», — сказал ему Фродо. «Ты чего шумишь?»
«Как чего?» — возмутился Мерри. «Вставать пора, полпятого. На улице туман, как по заказу. Поднимайся. Сэм уже завтрак готовит. Пиппин и тот встал. Я пошел пони седлать. А ты разбуди Фетти». Должен же он нас хоть проводить.
Благодаря неуемной энергии Мерри в шесть собрались выходить. Фредегар зевал во все горло. Хоббиты даже с крыльца спускались, стараясь не шуметь. Впереди Мерри вел навьюченного пони. Тропинка, ныряя в заросли, огибала дом и за дами выходила в поле. Туман оседал на деревьях, света капало, листья блестели, а трава стала совсем седой от росы. В утренней тишине все звуки казались близкими. Вот на соседнем хуторе хлопнула дверь, вот куры завозились на насесте и принялись негромко клохтать. В стойле на краю огорода их ждали верховые пони. Крепкие невысокие лошадки, неторопливые, но выносливые, как мулы. Теперь, уже верхом, они вступили в туман. Идущий впереди словно пробивал в нем коридор для остальных. Но за спиной последнего туман снова смыкался, и было в этом что-то зловещее. Только через час медленной, в полной тишине езды, впереди выступил заплот. Поверху серебрилась росная полоса.
«Как же мы тут пролезем?» — озабоченно спросил Фредегар.
«Со мной не пропадешь», — не останавливаясь, сказал Мерри.
Он уверенно свернул вдоль ограды влево, обогнул небольшой овражек и остановился перед неширокой траншеей, неуклонно уходящий под землю. Стенки, выложенные кирпичом, вскоре смыкались наверху, образуя тоннель. Хоббиты спешились и взяли пони под узцы. Фетти прокашлялся.
«До свидания, Фродо», — промолвил он. «Мне все равно ваш выбор не по душе. Ну, теперь чего уж говорить, удачи вам и сегодня, и каждый день».
«Хотел бы я, чтобы Древлепуща оказалась самым серьезным нашим препятствием», — сказал Фродо. «Ладно. Скажи Гэндальфу, пусть догоняет нас по западной дороге. Мы скоро выйдем на нее и уж останавливаться не будем». Они распрощались, один за другим скрылись в тумане. Темнота и сырость окружили их. Но вскоре путь преградили ворота, запертые тяжелым железным засовом. Мерри открыл створки, пропустил друзей и закрыл снова. Громко лязгнув, сработал замок. Звук показался хоббитам зловещим.
«Вот мы и покинули Шир», — сказал Мерри. «Теперь над нами Древлепуща. О ней много чего говорят. Как думаешь, правда это?» — спросил у него Пиппин.
«Есть и правда, но больше пустое болтают», — помолчав, ответил Мерри. «Гоблины там всякие, волки и тому подобное. Этого здесь нет. Ничего этого я не видел и ни во что такое не верю. Но лес, конечно, непростой. Все тут живое, куда живее, чем у нас в Шире. Деревья всегда настороже и чужих не любят. Идешь, и они из тебя глаз не спускают. Обычно этим и кончается. Ну, может, шишку на голову уронят, корень могут подставить, веткой цапнуть. Это днем, а ночью, понятно, другое дело. Ночью им лучше не попадаться. Хотя сам я ночью далеко от заплота не ходил, но своими глазами видел. Деревья разговаривают. Не то тебе кости перемывают, не то про что свое, а то вот еще. Ветра нет, а ветки так и плещутся. Говорят, они и ходить могут. Мне рассказывали, давно это было. Однажды деревья на заплот напали. Пришли и рассадили себя прямо вдоль него, да так, чтобы внутрь заглядывать можно было. Пришлось тогда много срубить и охранную полосу выжечь. Больше не нападали, но, сам понимаешь, отношения с ними маленько испортились».
«Ну, а кроме деревьев?» — спросил Пиппин.
«Разное там живет», — неохотно отозвался Мерри. «Особенно в глубине и на той стороне. Не был я там, точно не знаю. Тропинок-то в лесу много, кто-то их прокладывает. Хотя, похоже, на месте они не стоят, бродят по лесу. Не спрашивай, как они это делают. Здесь от выхода из тоннеля широкая тропа на паленую плешь ведет, а дальше на северо-восток, как раз куда нам надо. Она-то, наверное, на месте».
Хоббиты выбрались из тоннеля и действительно обнаружили хорошую тропу, ведущую к опушке. но под кронами первых же деревьев она словно сквозь землю провалилась. Позади, ярдах в 100, темнела стена заплота, а впереди сплошная чаща. Там теснились деревья всех видов и размеров. Толстые и тонкие, прямые и кривые, гладкие и суковатые, покрытые лишайниками и какими-то скользкими бородавками. Они обступили незваных гостей со всех сторон.
«Тут через 2 шага забудешь, в какой стороне заплот», — проворчал Фродо, глядя на жизнерадостного Мерри. «Еще не хватало заблудиться».
Они пробирались между деревьями и пони, нервно подрагивая шкурой, осторожно переступая через вылезающие отовсюду корни, покорно шли в поводу. Подлеска не было. С первых же шагов начался подъем, а деревья росли чем дальше, тем все гуще и гуще. Стояла удивительная тишина, не шевелился ни единый лист, только изредка громко капало с ветвей. Очень скоро путникам стало казаться, что настороженные, неодобрительные, пожалуй, даже враждебные взгляды устремлены на них со всех сторон. Ощущение становилось все сильнее, и хоббиты невольно начали озираться по сторонам. У Пиппина сдали нервы. «Ай!» — заорал он вдруг. «Эй! Я же не трогаю никого и трогать не буду! Только пройти дайте!» Все вздрогнули и прислушались. Но крик бессильно замер, не породив ни эха, ни отклика. А лес, казалось, встал вокруг еще плотнее.
«Я бы не шумел на твоем месте», — недовольно проговорил Мерри. «Вреда от этого больше, чем пользы».
Фродо гадал про себя, надо ли было тащить друзей через этот подозрительный лес. Мерри все вертел головой, пытаясь отыскать тропу. Пиппин не утерпел. «Быстро же ты управился. 1/2 часа и прошло-то всего. А куда идти, уже неизвестно». Он собирался еще побурчать, но тут Мерри облегченно воскликнул.
«Значит, деревья и правда двигаются. Вот она, плешь-то паленая, а тропа теперь в стороне идет».
Впереди быстро светлело. Неожиданно деревья кончились, открылась широкая прогалина, и хоббиты с облегчением увидели над головой синее небо. Пробираясь в чаще, они не заметили наступления утра и теперь радовались солнцу, озарявшему вершины. Лес стоял по краям прогалины стеной. Но впереди было совершенно ровное место, без единого даже пня, поросшее разнотравьем. Здесь покачивались печальные болиголов и тмин, роняло пушенные семена кипрей и буйствовали крапивы с чертополохом. Нельзя сказать, чтобы место было особенно веселым, но хоббитам после мрачной чащи оно показалось прелестным садом. На другой стороне прогалины отчетливо виднелась тропа. Она просматривалась ярдов на 200 вперед, и только потом исчезала за деревьями. Хоббиты, снова верхами, бодро направились по ней. Подъем, теперь малозаметный, все еще продолжался, зато ничто не мешало двигаться, и путники начали подумывать, не сжалился ли над ними лес, не надоело ли ему пугать их. Однако вскоре воздух опять потяжелел. Становилось душно. Темная лесная воля заставила ссутулиться, а звук копыт в тишине больно отдавался в ушах.